помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы попробуем поговорить об истории русского виноделия. Для этого на неделе ряд поводов нам был предложен. Например, Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать зарубежные вина госучреждениям. Ну, то есть на конкурсах в рамках госзакупок можно будет только запрашивать и приобретать только российские вина. Один любопытный момент. Второй повод для такого разговора – это опрос ВЦИОМа, согласно которому граждане России стали чаще употреблять алкоголь. Там, конечно, есть более такая мелкая дифференциация, мол, касается это пива, вина, более крепких напитков. Но в целом порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в таком же опросе год назад граждане признавались. Ну, это, как вы понимаете, просто такие основные поводы для разговора. Возможно, мы конкретно к ним будем обращаться в ходе нашей беседы с сегодняшним гостем. Это президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Леонид Львович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. И вам с удовольствием готов с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы.
Давайте. Ну, не будем так строго по хронологии идти, мол, максимально далеко оглянемся на историю виноделия в России и будем двигаться к сегодняшнему дню. Нет, давайте прямо из сегодняшнего дня. Вот то постановление, которое премьером подписано, на перспективу для российских виноделов это насколько серьезное подспорье, потому что, например, уверен, известный многим Вадим Миробис из Центра исследований федерального регионального рынка алкоголя, он утверждает, что госзакупки винодельческой продукции составляют 7-8 миллионов литров в год, при том, что вообще в целом объем рынка в России 850 миллионов литров в год. Но так сопоставляя 7-8 миллионов и 850 миллионов, понимаешь, что с чисто рыночной точки зрения, это невеликое подспорье. Вы на это как смотрите?
На самом деле, это великое подспорье, только я на это хочу посмотреть чуть-чуть с другой стороны. Да. Цифры Валима абсолютно верны, они неоспоримы. Но здесь важно, что правительство, наконец, увидело и услышало виноделов, которые давно рассказывают о том, что мы находимся в очень неравной конкуренции с теми винами, которые к нам привозят в страну из других стран. И вот писание этой бумаги – это сигнал, что государство готово обратить внимание на нас.
Вы так говорите, как будто действительно вы были в забвении каком-то силами Ткачева, например, в разных его ипостасях, будь то губернаторский пост или вице-премьерский, или человек, ответственный за сельское хозяйство. Тема виноделия поднималась всегда остро и громко, но вот не так уж вы и забыты
были. Я очень хорошо помню, как 10 лет назад в городе Москве при произнесении слова «российское вино» на меня смотрели и говорили: «Вы что, сумасшедшие? Россия – северная страна, вина не делают, а то, что делают, сплошная дрянь». А сегодня правительство согласилось с тем, что мы делаем вина, достойные для наших гостей, потому что, как правило, закупки осуществляются для встречи делегаций и так далее, для представления страны. То есть это по-хорошему признание заслуг российских виноделов, способных сделать вино, достойное для показа кому угодно. И это дорогого стоит, поверьте мне, за 10 лет.
Ну, тогда обобщая, результат этого постановления – это имиджевые приобретения.
Безусловно.
Не рыночные, вот строго будут закупать больше российского, а имиджевые.
Да, и еще одна вещь. И у нас очень длинный цикл бизнеса. И когда человек заходит в виноградарско-винодельческий бизнес, он примерно должен понимать, что будет через 10 лет. И здесь очень важно то, куда смотрит государство. Вот это вот, так сказать, для бизнеса маленький, но сигнальчик. Да, в виноделие можно идти, государство его не бросит.
Я сам не предприниматель, но в прочие программы часто приходят люди из этой сферы, и вообще интуитивно я догадываюсь, что если продукт хорош и успешен, ему какая-то активная, энергичная поддержка от государства, в общем-то, и не всегда необходима. Ну, то есть тот факт, что вы ждали этой поддержки и вот дождались, это в том числе и... Ну, не вызывает совсем, вопросы качества.
Не совсем так. Мы не ждали, мы часть этой поддержки получаем, но мы живем, на всякий случай, в мировом рынке. В мировом рынке вина. Вина в мире очень много. И вот те, кто нас окружают, государства, делают все для того, чтобы их бизнес сюда мог привезти это вино. Для этого они компенсируют им часть стоимости этого вина. Для этого они представляют безумно льготные кредиты.
А это еще... зачем?
Для развития бизнеса, для того, чтобы рабочие места были в тех странах, а не у нас, чтобы мы покупали и пили.
Логика, из злокозненности, что ли, это
делает наше руководство? Нет, нет, не о нашем руководстве речь. Я говорю о том, что наше руководство начало понимать, что в вопросах конкуренции роль государства имеет место быть. И не только вопрос в качестве. Можно с очень хорошим продуктом, с очень качественным продуктом не выйти туда, куда надо, потому что... у твоего конкурента за спиной будет очень мощный игрок под названием государство.
Угу. Это сейчас, у них государство,
у нас наш, совершенно теперь, верно. Вот мы теперь говорим, теперь дайте станьте у нас за спиной, как и у них.
Давайте попытаемся уже к историческим моментам переходить. Насколько востребованы русские вина, продукция русского виноделия, насколько она была востребована властями страны и, может быть, элитами страны в прежние времена? Ну вот давайте, с какой отметки разумнее начинать об этом говорить?
Все очень просто. Все зависит от того, что вы считаете Россией. Если вы считаете Россией все те земли, которые сегодня ограничены границей, которая называется граница России, то надо выбирать ту землю, на которой вино было древнее всего. Так ведь, да?
Ну, это из... что-то на Черноморском побережье.
Нет, об этом будем нет говорить, на да? самом деле это Кавказ. Кавказ – это одно из тех мест, где родилось и развивалось виноделие. Грузия там 9 тысяч лет, Армения 9 тысяч лет. А у нас на всякий случай есть Дагестан, где археологи доказали, что 4-4,5 тысячи лет виноград выращивался и вино производилось.
И, очевидно, там не мусульмане жили на тот период.
А на тот период нет. 4,5 тысячи лет мусульман
Нет, я просто к тому, что сейчас, например, тот же Дагестан воспринимается большинством, если всерьез об этом говорить, как источник контрафактного алкоголя по-прежнему. То есть это было особенно актуально там в 90-е, начале 2000-х.
Вы абсолютно правы, потому что вы произнесли слово алкоголь. А я ведь вам рассказываю, мы сейчас вам беседуем не об алкоголе, мы говорим о вине. Алкоголь – это водка, алкоголь – это спирт, это действительно там беда. А вот вино, там есть, наверное, о чем поспорить, но, тем не менее, лучшее. Одна из вершин виноделия – это коньяк. Два прекраснейших предприятия в Дагестане – Дербентский коньячный комбинат и Кизлярский коньячный завод – производят коньяк, который оцениван везде, всеми и по достоинству.
Вот если речь идет об армянском коньяке, здесь возражений нет. Там православные традиции, накладывают ограничения, но не такие жесткие, как в случае с исламом. Да. Как вышло так, что в Дагестане процветает коньячное производство?
История. Еще раз, история. Мы ведь можем посмотреть с вами этапы вообще исторические, потому что если опускаться, вы скажете, ну что, так далеко мы зашли, 4,5 тысячи лет.
Ну, да.
Вот вам, пожалуйста, 2,5 тысячи лет побережье Черного моря, оккупировано греками и прочими. Оттуда они высаживают виноград, и у нас Крымский полуостров, Таманский полуостров, Темрюк, Фанагория, это поселения греческие, там выращиваются. Выращивается виноград, там делается вино, и Краснодарский край какое-то время покрыт этим виноградом. Потом идем дальше, потом идем ближе. Примерно 1000 лет назад Каганат, который в свое время развалился на две составляющие, православную и мусульманскую, и вот не православную, а иудейскую, извините, на иудейскую, и я оговорился, извините. Так вот, иудейская часть по-прежнему выращивает виноград на тех же площадях, которая им отделилась, и живет. Затем пришла Османская, безусловно, империя, выкосила весь виноград, какой только можно было в Краснодарском крае, там, в том районе, но, тем не менее, менее, когда она выкашивала там, скажем, правый берег Дона, оставался абсолютно им недоступен, и там до сих пор у нас есть автохтонные сорта винограда, возраст которых составляет от 3 до 2-3 тысячи лет.
Автохтонный, дословно, это что означает?
А это вот если кустик винограда приехал в Саратовскую губернию, и потом этот кустик там жил несколько тысячелетий, и он за это время приобрел абсолютно черты, свойственные этому месту.
Но жил, вот одичав, жил, или все-таки
нет,
его как-то возделывали,
нет,
обрабатывали?
Безусловно, возделывался, переходил из одного в другое, умирал и так далее. Мы просто взяли несколько сортов, которые на правом берегу Дона, отправили одному генетику в Европе, у которого, угу, на всякий случай банк данных по 3000 сортов, возделываемых в Европе. Он посмотрел и говорит, нету похожего. Мы говорим, а что это значит? А это значит, что разошлись пути этого винограда где-то 2,5-3 тысячи лет назад. То есть примерно 2,5-3 тысячи лет этот виноград рос на правом берегу Дона, из него там делали вино и пили с удовольствием.
Хорошо, давайте попробуем.
А теперь давайте еще ближе.
Про обозримые какие-то, да, исторические этапы.
А теперь вот исторические этапы. Конечно, если проскочить все остальное, то серьезнейшее развитие виноградарства – это после войны. Это вот начало, это Великой Отечественной, самое
это
главное.
Мы слишком уж близко подобрались.
Хорошо, давайте раньше.
Давайте, смотрите, православие так приходит. Среди необходимых обрядов и треп, которые исполняются,
да,
есть употребление
совершенно
вина.
Совершенно верно. И царь 500 лет назад в Астраханской области повелевает, высаживаются виноградные сады, и из Астрахани в Москву возят вино. Это примерно 500 лет назад.
Нет, ну, а далее... При Владимире, например, в момент принятия христианства чем обходились? Из Византии привозили вино, скорее всего?
Понятия не имею. Как-то обходились. Могли делать... Теперь еще интересная вещь. А о чем мы говорим? Да. Вот сегодня мы между собой договорились, что вино – это продукт из винограда. А если мы вспомним, скажем, ну так, начало 20 века, смирновская водка знаменитая,
на этикетке
написано «Вино номер 21». То бишь, это слово имело разное значение, я не знаю, может быть, причастились какой-то медовухой, называя его вином. Понимаете? Угу. Как продуктом брожения. В этом так особой роли нет.
Момент, когда в Астрахани начинают высаживать виноград, после этого начинается вот буквально развитие русского виноделия, или это какой-то краткий этап, и там, может быть, там
это
до Петровских...
Это краткий локальный этап. Все бурно началось, пожалуй, именно тогда, когда вы сказали. Петр, Азов... И по мере того, как Российская империя прирастала землями южными, Крымом, Краснодаром, а затем Кавказскими республиками, а затем, когда в состав империи входят там, что там, Грузия, да, и другие части, Бессарабия там входит от Молдавии, Украина, то вот примерно 18-19 век – это, безусловно, расцвет уже чисто российского виноградарства и виноделия.
Это вот действительно расцвет, то есть русская продукция признается и за рубежом, и все знают, что в России есть тоже свои виноградники, или это все-таки такое локальное, с точки зрения внешних искушенных наблюдателей, вульгарное какое-то занятие?
На самом деле это признано верхушкой, культурной верхушкой России, которая прекрасно знала вина Европы и куда угодно ездила, и именно вот это дворянство и вершина культурных людей России это вино признали достойным и совершенно спокойно на своих столах заменяли им то, которое привозилось.
В литературе это не отражено.
Есть, поищите.
О каких винах идет речь? Ну, вот, то есть, вплоть до каких-то игристых, подобных шампанскому? Вот.
Ну, например, самое старое вино, которое сегодня на полках под названием, mm-hmm, это на самом деле цимлянское игристое. Вспомните Пушкина. Он там описывает, а вот несут, цимлянское несут уже, вот то самое цимлянское игристое, которое мы пьем сегодня, красного цвета, правда.
Но вы сказали, что здешними русскими элитами были признаны эти напитки, но за рубеж имело смысл это экспортировать? Там к этому был хоть какой-то интерес?
За рубежом,
состязания, выставки?
Во-первых, очень тяжело было перевозить этот продукт достаточно далеко. Поэтому в основном его потребляли здесь, в России. Что-то за рубеж, может, и возилось. У меня нет таких данных, если честно говоря, по экспорту российского вина в другие страны. Но если смотреть вот самую границу начала 20 века, князь Голицын и так далее, то мы сразу же начинаем вспоминать те первые конкурсы, на которых мы российское вино получило признание и во Франции, и в других винопроизводящих странах.
Да, готовясь к этому разговору, я читал и об этом. Вино, производимое в России, это лоза, привезенная откуда-то извне, или это действительно все-таки изыскивалось что-то здесь уже существующее? В общем, из чего это делалось? Что выращивалось?
Выращивалось и то, и другое, и третье. То есть, с одной стороны, выращивались те сорта, которые я назвал вам автохтонными, с другой стороны, безусловно, везлись лозы из Европы, но это, еще раз говорю, 18-19 век. Везлись лозы, они здесь каким-то образом приживались, с ними работали, и производили вино и из собственного того винограда, который рос давно, и с которым надо было заниматься, и из европейских лоз.
Вопрос совсем дилетантский, а вот, скажем, на дистанции в два века можно обнаружить, может быть, даже не только в России, а вообще в мире, подходы, когда бралась действительно совсем дикая лоза и как-то это оккультуривалось? Ну, потому что мое представление о винограде здесь у нас на юге многое выглядит как нечто дико растущее. Я понимаю, что, возможно, это просто последствия того, что где-то в окрестностях были там культурные виноградники, но все-таки вот буквально из дикого винограда что-то...
Вам не повезло, вы смотрели немножко, наверное, не туда. Вино вообще производится, как правило, из культурного винограда.
Я это прекрасно понимаю,
рода Vitis vinifera. Но, например, есть род Vitis amoretis, который растет на Дальнем Востоке, и он в лесах растет дикий. И мне привозили совсем недавно оттуда люди вино и говорили: Леонидович, попробуй, вот мы делаем, собираем этот виноград в лесу и делаем из него вино. И я попробовал, ну, вино. При этом, да, оно, так сказать, не лишено недостатков, но если с ним поработать, то его вполне можно пить, его там пьют с удовольствием. Поэтому здесь вот очень тонко, но если мы хотим получить что-то выдающееся, то, безусловно, это результат большой работы виноградарей над виноградом. Европейское скрещивание с нашими, это процесс...
Я просто к тому, что возможно ли, чтобы человек настроенный как-то, знаете, гиперпатриотически говорил, да. Вот виноград... Вот из русской земли, максимально русский, какой только может быть, и вот, пожалуйста, из него напиток. Что-то можно таковым считать?
На правом берегу Дона растет виноград, сорт которого называется Красностоп Золотовский. Вино урожай...
Наверняка советскую.
Еще раз, вот этому Красностопу Золотовскому как раз это автохтон, которому примерно 2,5-3 тысячи лет, о котором я говорю. Это как раз из него мы сделали вино, и это вино, по признанию любых экспертов, которые сейчас его пробуют, достойно самых высоких наград. И, кстати, мы проводим у себя тут некие конкурсы, да, российские. Вот несколько лет назад это вино было признано лучшим красным вином России. На международных конкурсах это вино без медалей никогда не приезжает. Мы сейчас просто его уже выпили, его уже нет, сейчас появляется Красностоп 14-го года, он не хуже, но ему надо полежать. А я могу назвать такой сорт сибирьковый, белое вино великолепное, которое знаю знатоки оттуда же. Или, скажем, тот же Кокур из Крыма. Это все автохтонные сорта, и они интересны.
Раз уж мы про конкурсы вообще, в принципе, заговорили, победа того или иного вина в конкурсе, на конкурсе, к ценнику вот конкретной бутылки в перспективе добавляет что-то всерьез?
Ну, как правило, добавляет, но все зависит от количества этого оставшегося вина и амбиций винодела. Безусловно, добавляет.
Сейчас одним из таких ключевых популяризаторов употребление вина, по крайней мере, в сети, становится Леонид Парфенов со своим видеоблогом «Парфенон». И в последнем выпуске он рассказывал о том, что русское вино впервые получило, по-моему, там 92 балла в рейтинге Паркера. Я, разумеется, не претендую на экспертизу, никогда прежде об этом не слышал. От вас хотелось бы услышать. Это такая большая история, рейтинг Паркера. Это важно?
Безусловно, важно, потому что есть целый ряд людей, имеющих фамилии в мире, которые так или иначе рейтингуют эту продукцию. Вот Паркер один из, будем говорить, там двух-трех фамилий, когда его произносят, эту фамилию, рядом с вином и называют вот такие цифры больше 90 баллов, это говорит об очень высоком достоинство этого вина.
Ну, вы знали о том, что вот есть сейчас российское вино, которое добралось до этой высоты?
Конечно.
В этом заслуга чья? В первую очередь вот самих виноделов, которые за это в ответе. Я, к сожалению, это сейчас вспомнил мгновенно, поэтому не помню ни...
Это не важно. Это не важно, потому что у нас есть вина, которые у других достойных людей занимают не меньшие баллы. И это, безусловно, достоинство, и благодарить за это надо и виноградаря, и винодела. Потому что, ну вот так считается, что в вине все его достоинства процентов на 60-70 от того, какой ты собрал и вырастил виноград. А все остальное – огранка винодела.
Смотрите,
плюс
вас,
природа, погода.
Я напоминаю слушателям, что мы беседуем с президентом Союза виноградарей и виноделов России Леонидом Поповичем. В случае, когда мы говорим о производстве вина, виноградарь и винодел, это что, всегда вот совершенно разные конторы, разные организации?
Нет, кажется,
всегда одно и то же.
Нет. Если у вас там, скажем, 5, 10, 20, 30, 40 гектар винограда, то, безусловно, это в одном лице, вы это успеваете. А если предположить, что вы хозяин тысячи или 5000 или 7000 гектаров винограда, как, скажем, у нас в Кубань вино, крупнейший виноградник, наверное, Европы, а после того, как они посадят еще 2000, он станет крупнейший виноградник в мире, то, безусловно, требуется определенное разделение профессиональное и детализация.
Угу.
Хотя есть такое слово хорошее у нас, которое называется «энолог», оно существует в мире.
Объясняйте.
Это человек, который объединяет в себе знания и винограде, и вине, и об экономике и продаж этого вина.
Вот почему-то было ощущение, что это всегда именно такой человек. Или...
Такой человек всегда должен быть один, может быть, на предприятии, который создает идеологию вина и ведет идеологию. Но поймите, уход за виноградом – это очень серьезная детальная работа, и ее надо поручать профессионалу. И лучше, когда энолог поручает вопросы ухода за виноградом агроному, виноградарю, который очень глубоко знает куст. Но он понимает, что когда дает ему задание, он смотрит в то вино, которое он получит с этого куста.
Сейчас давайте к историческим моментам вернемся. Галицин, 900 год, успехи за рубежом, призы, революция.
Значит, ну, немножко не... Да, 100% так, но Галицин – это начало 20 века.
Я понимаю, да, ну вот...
В это время, другие имена, которые мы не называем, люди чуть, может быть, он был князь, а у нас люди были более, были генералы, были графы, были еще, и эти люди создают не хуже вина и не хуже винодельни в Ставропольском крае, в Дагестане, в Ростовском...
Хобби. Или это такое серьезное сельскохозяйственное предприятие, приносящее прибыль владельцу?
Ну, говорят, что князь Голицын, работая с виноградом и вином, промотал три состояния – свое, жены и еще чего-то там кто-то дал. Поэтому, с одной стороны, но с другой стороны, это все равно всегда был бизнес. Все равно на этом продукте всегда кто-то зарабатывал.
У нас сейчас информационный выпуск, после него продолжим разговор с Леонидом Поповичем, президентом Союза виноградарей и виноделов России. Через несколько минут мы снова с вами.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем разговор с президентом Союза виноградарей и виноделов России Леонидом Поповичем. Остановились на начале 20 века. Все-таки давайте прямо с момента революции. Что происходит с виноделием в России? Кто берется это все курировать?
Вот тут чуть-чуть назад.
Ладно, хорошо,
дело
давайте.
В том, что в 13-м году, благодаря, безусловно, прежде всего усилиям Голицына, это был такой вождь виноделов, да, в царской России был принят закон о винограде и вине. Я бы мечтал о том, чтобы этот закон действовал сейчас. Но, к сожалению...
В чем суть его?
А он описывал то, как надо работать с виноградом, то, как надо работать с вином, что можно, что нельзя, и вообще, что делать, чтобы вино было прекрасным. Ну, так, в общем-то.
Когда это... вы говорите закон, это буквально государственный документ,
да, подписанный господин, под подписанным царем, у него есть номер, дата, все нормально. Вот он был, появился в 13-м году, но он исчез в тот момент, когда в России был объявлен сухой закон, чуть позже, во время войны. Вы же помните об этом.
Но
Все. И дальше он был забыт. И теперь мы переходим к вашему вопросу. Да. Вот произошла революция, и после гражданской войны, после всей этой самой, вот в тех самых местах, где виноград мог расти, он высаживался, рос, и виноделие существовало в России. И оно тогда существовало очень ярко в Грузии, существовало в Молдавии, существовало на Украине, существовало в России. В России, вот, пожалуй, это был Краснодарский край, ну, безусловно, Крым, Ростовская область, что-то в Ставрополе. И это было виноделие, и оно потихонечку велось в колхозах. Тех самых, которые потом создавались, выращивались, делалось вино, оно продавалось, ну, наверное, примерно в тех чуть меньших объемах, чем было до 13-го года.
Было ли вино в этот период таким народным напитком? Ну, то есть появлялось на столах
граждан? Народным напитком оно стало после 50-х годов прошлого века, потому что после того, как отгремела победа, и наступили мирные времена, была специальная программа по созданию и возрождению винограда. Она была принята где-то примерно так в 51-м, 52-м, 54-м году, и к 70-м годам, ну, где-то 76-й, по-моему, 78-й, Россия становится страной, в которой выращивается больше всего винограда в мире. Она становится страной, превзойдя Италию, Францию, Испанию. Я говорю об СССР.
Но
я говорю...
качество этой продукции у этих самых итальянцев, испанцев, французов наверняка бы вызывало большое сомнение.
Вы заблуждаетесь. Дело в том, что вот основное качество, то, чем мы восторгаемся и сейчас во Франции, Италии и так далее, это примерно 10% объема, то выдающиеся гран-крю, вокруг которых мы бегаем, прыгаем и носимся. А остальные 90% – это обычное простое вино, которое пьют люди за столом совершенно спокойно. И вот когда мы говорим, 100 литров вина выпивали там во Франции на душу населения, то подавляющее большинство – это обычное вино, то же самое вино, которое производилось и во всех других странах. И вот суть в том, что у нас вот в то время не было яркого выделения этих 10%, о которых мы говорим, хотя они на самом деле присутствовали.
То, что значительный период... В 20 веке страной руководил грузин, какой-то отпечаток на виноделие.
Ну, возможно, возможно, потому что не зря эта программа была принята еще при нем и начата при нем и поддержана отчасти господином Берией, который всеми нами нелюбимым, и мы знаем за что. Но затем она была подхвачена, а в виноградарстве, в виноделии всегда было очень много людей из Кавказа. И грузины, и армяне, и азербайджанцы, дагестанцы, все, ну, я не буду перечислять все
населения. Советский Союз стремился за мировыми призами, мировыми наградами в области виноделия?
Вы знаете...
Или все-таки герметично? Это все существовало,
вы знаете,
были сами собой довольны.
Насчет наград особого стремления не было, но тем не менее участвовали в конкурсе. Возьмите сегодня какую-нибудь, вот если посмотреть Массандру, ну, к примеру, да, старую, то
вся
вы увидите иконостас. И когда вы разберете этот иконостас, то процентов 70 этих медалей было получено в советское время. Такие же, это просто сохранились. Сейчас не сохранилось тех этикеток, которые были, но такие же этикетки были и во всех других регионах.
Та программа, о которой вы говорили, которая в 70-е, да, была запущена?
Нет, она была в 50-е годы запущена.
А цель ее какова? Просто возродить производство, чтобы...
Нет. Она была направлена на то, чтобы в объеме потребления алкоголя вино занимало достойное место. И по ее завершению население потребляло до 24 литров вина на душу населения.
Это многовато.
И вино, это очень много. И мало того, и вино отчасти вытесняло водку, которая в период войны и 100 грамм, будем говорить, ну, главенствовала, скажем, после
этот
всего.
Этот замысел ясен,
и,
да.
И он был достигнут. Правда, достаточно большое количество вина там было так называемого крепленого. Но что такое крепленое вино? Это виноградное вино, в котором путем наброда получено там 4, 5, 8, 10, 9 градусов, и в которое добавлено этилового спирта там в пределах до 16 градусов. И всего лишь знаете для чего? Для того, чтобы хранить это вино.
Как консервант.
Совершенно верно. То есть холодильников для него было практически не нужно.
Все-таки цель-то, зачем наращивать это производство, если вы сами говорите, что потребление выросло до 24
литров? Оно вытеснило водку.
Это того стоило?
Да, безусловно. Потому что вино – это не водка, это другой продукт. Это, если хотите, привело к оздоровлению нации.
Если
говорить высоким стилем.
Изыскивать какие-то следующие важные этапы, это что, Горбачевский уже период?
Ну, здесь так. Вот этот импульс, который был в советское время придан, он, собственно говоря, остановился в 85-м году. И с моей точки зрения, самый страшный вред от Горбачевской, ну, вот этой самой, о которой говорим, да?
Уничтожение винограда?
Это не уничтожение винограда. А это полное... Мы ведь жили в стране, да и сейчас отчасти живем, где развивается то, чему государство уделяет внимание. И если мы посмотрим развитие и виноградарства, и виноделия, то график нарисуем, то графики развития виноградарства и виноделия на Западе и в России, они были примерно одинаковые, мы просто, может, чуть-чуть где-то в чем-то отставали.
Что на графике должно быть отражено? Объемы?
Нет, я имею в виду развитие культуры, науки, техники, технологий, саженцев, всего, что делается. Так вот, в 85-м году вся мировая виноделия, накопив огромный потенциал научный, резко пошла вверх, а в России остановилась и пошла вниз. И вот именно с 85-го года и вред основной виноделию нанесен был в том, что внимание государства было прекращено, научные исследования были прекращены, деятельность была прекращена, и виноградарство под собственным весом начало проваливаться и окончательно провалилось в 90-е годы.
Ну, то есть вы исходите из того, что это невнимание государства нанесло больше вред, чем внимание в части именно вырубки.
Да, безусловно, безусловно.
Но
я могу вам принести примеры многие, я из того времени.
Как раз я ровно с этой позиции хотел вопрос задавать. Как человек, живший в то время, вы считаете, что алкоголизация на тот момент была такой катастрофой, что вот государство должно было вмешиваться, именно уничтожая потенциальный источник вина?
Ну, как говорят те самые лидеры, которые подписывали эти документы, когда они их подписывали, они вовсе не предполагали, что виноград будет вырубаться. Документы подписывали для того, чтобы бороться с водкой и с крепким алкоголем. Ну, а потом, как они говорят, на местах из-за большого усердия начали бороться не только с вином, не столько с водкой, но и с вином. И тогда вот появились вот эти посылы, называть одним и тем же словом алкоголем и водка, и вино. Ведь в то время, в 20 веке, было четкое разделение. Была ликероводочная продукция и производство, и заводы. И была винодельческая продукция.
Еще было виноводочное. Такое сочетание тоже расхожее довольно.
Нет, это были виноводочные заводы для того, чтобы дерифицировать определенные им риски. На ряде водочных заводов разливалось и вино. Причем я могу объяснить, почему это делалось. Ведь у нас как было? Был Краснодарский край, там делался рос виноград, затем производилось вино, оно получало название, это вино загружалось в цистерну, эта цистерна сопровождалась кипой этикеток с названием этого вина, эта цистерна приезжала, я не знаю, в Тюмень, разливалась на тюменском виноводочном заводе, и с этими этикетками продавалась, то есть экономилась на таре. Собственно, вот это крепленное вино совершенно спокойно переносило подобную транспортировку. Получилась экономия очень хорошая на логистике. Это экономика.
После развала Советского Союза, ну, во-первых, к этому моменту уже значительная часть виноградников уничтожена. В принципе, наверняка государству не до этой проблемы. Но это ключевая неприятность на тот момент? Или то, что республики, которые традиционно винодельческие, такие как Грузия, ну, вероятно, Украина тоже, Армения, что вот это все из Союза уходит, вот это наносит самый такой основной урон?
Нет,
или что-то еще?
Нет. Хотите секрет раскрою?
Да.
Значит, советское время совхоз винодельческий производит виноград, вино, сады. Эти совхозы были всегда самыми богатыми. У них самые лучшие детские сады, самые лучшие школы, самые лучшие дома культуры и так далее. Но как строилась экономика? Совхоз в начале сезона приходил в банк, брал деньги под 3%, за счет этих денег ухаживал за виноградом, затем в уборку убирал, продавал этот виноград государству или предприятиям, получал все, что нужно, рассчитывался с кредитом, отдавал эти самые 3% и строил вот те самые детские сады и все остальное. Что было в начале 90-х годов? У нас кредитная ставка стала 200%. Эти предприятия и совхозы пришли в банк, взяли так же, как всегда, кредит под 200%,
пришел... Под этим кредитом...
И на этом все закончилось. И основная ликвидация винограда в площадях в России и в Крыму, если хотите, произошла именно после 90-х годов, потому что при отсутствии денег никто на виноградниках работать не хотел. И убила все экономика.
А в той самой Грузии после отделения виноделия, вот судя по тому, что сейчас можно
примерно то же самое. Эта ситуация прошла по большинству республик. В 90-е годы это такой очень, очень тяжелый, скажем, период виноделия во всех странах и республиках после Советского Союза.
Впечатление обывателя, который в Советском Союзе пожил совсем-совсем немного и вина, разумеется, в то время не пил, но есть это обывательское впечатление, что в Советском Союзе все-таки чемпионом по качеству вина была Грузия. Так ли это?
Грузия всегда была и сейчас остается самой известной точкой из этих стран, где это вино делается. Грузия остается страной и была страной, в которой виноградарство и виноделие всегда играло очень значительную роль, и поэтому все те, кто был во власти в Грузии всегда, об этом много говорил. И вино было прекрасное на самом деле,
но не лучшее.
Но, скажем так, я не буду говорить про Союз, не лучшее, потому что прекрасные вина делались в Молдавии, изумительные. Прекрасные вина были в Азербайджане, прекрасные вина были в Крыму, прекрасные вина были в Краснодаре, в Краснодарском крае и в Ростовской области на Дону. И в каких-то в лучших своих проявлениях они не уступали грузинским винам. Я вам другое скажу, я вот по современности. Некоторое время назад, несколько лет назад, я одному из грузинских общественных деятелей, ну, типа себя, который объединяет грузин, это было, наверное, года 4 назад, я ему просто предложил: давайте 10 лучших грузинских вин выберите, поставьте на стол, а я выберу 10 российских вин, тогда еще без Крыма, лучших, и поставлю напротив, давайте соберем, и пусть в закрытую кто-нибудь сравнит. Не пришли, не поставили, не рискнули. Я сейчас готов утверждать, что российское виноделие и вино, выпускаемое в России, ничуть не уступает грузинскому вину. Я не хочу говорить о превосходстве Грузии над Россией или России над Грузией. Я просто говорю, что лучшее вино сопоставимы.
Если оценивать сегодняшнее российское вино вот в самом широком смысле, оно наследует чему-то, ну вот там строго советской традиции, или, может быть, даже еще традициям царской России, или оно, скажем так, народилось уже вот в этот постперестроечный период, и само себе мама, папа...
Ну, как вам сказать? Дело в том, что то вино, которое пьют везде, в любой точке мира, совсем не похоже на то вино, которое пили в этой же точке 100 лет назад. Потому что сегодняшние технологии очень ушли вперед, но есть определенные традиции. Традиции сортовые, да? Традиции еще. И эти... у нас сейчас идет некое сочетание использования максимально того, что можно использовать из советского прошлого, с внесением лучших достижений, будем говорить, виноградарско-винодельческой науки, и только на базе этих лучших достижений мы можем достигнуть и перепрыгнуть успехи сегодняшних виноделов Франции, Италии и так далее.
Те советские названия, которые по-прежнему на прилавках встречаются, хотя они, в общем, ну, они географические во многом, но все-таки они... Это то же самое, что вот советские люди пили. Ну, вот, например, то, что с какой-нибудь... Ну, вот все массандровские вина, они точно такие же, как те, которые успели советские люди попробовать?
Практически да. Вот, скажем, цемлянское игристое, изготовленное старым казачьим способом, оно то же самое по вкусу, которое описывал Пушкин у Евгения Онегина. Вот так, на всякий случай. Вот те крепленные вина, как мы говорим,
или улыбки Анапы и вот это все.
К сожалению, их сейчас никто не выпускает.
А почему к сожалению? Вот у них есть просто репутация. Репутация напитков вульгарных для людей.
Вы вульгарных. Понимаете, я когда сегодня смотрю и иду по улице и смотрю на некоторых людей, с моей точки зрения, они абсолютно вульгарны с тех позиций в обществе, которая царила 40-50 лет назад. Но сегодня мы не считаем это вульгарным, и мы считаем это нормальным и даже превозносим. Я говорю о том, как изменяется культура. И если с этой точки зрения посмотреть, то сегодняшнее вульгарное вовсе не то было вульгарным тогда.
Но я правильно услышал, вы говорите, к сожалению, таких этих крепленных вин, как Анапа, Улыбка и этот набор портвейнов, который был помечен Цефилью, то, что их нет, вы об этом сожалеете?
Безусловно, потому что эти вина были гораздо лучше, чем водка. Я и сейчас сожалею о том, что они ведь заменены на столе у россиян водкой. Если бы они были заменены винами столовыми, сухими, которые мы производим, я бы о них не жалел. Но в 24 литрах на душу населения была достаточно большая их доля, было любители их, и пили их вместо водки. И вот когда я выражаю сожаление именно в том, что они сегодня не заменяют на столе водку. Хотя я прекрасно могу вам много рассказать о тех прекрасных сухих винах и винах, там, защищенным Рейхским указанием или еще и так далее, которые выпускаются сегодня и которые достойны всяких похвал.
Вина, защищенные вот этим географическим указанием, этой меткой, это вина, которые произведены исключительно из винограда, исключительно из конкретного региона, правильно?
Абсолютно верно.
А как много такого вина российского в принципе в природе существует? Потому что на неделе мы здесь в эфирах тоже говорили с сомелье, людьми, причастными к производству вина, и многие подчеркивают, что стопроцентно из российского виноматериала мало что производят.
Да глупые люди. Они подвержены слухам. Я всегда задаю вопрос.
Объясняйте.
Я всегда задаю вопрос. Мы в России последние вот 3-4 года выращиваем 500 тысяч тонн винограда. Понятно, да?
Дальше. Вопрос качества.
Подождите, винограда. Из него мы где-то примерно процентов 10-12 езжаем в столовом, и если мы умножим на 0,7 на выход, мы получим, что мы в России производим где-то примерно 350-370 миллионов литров виноградного вина. И это вино все практически гастированное и соответствует стандартам. И я спрашиваю, и его выпивают в стране под названием «Россия». И когда мне говорят, да нет, у нас все российское вино дрянь, я спрашиваю, а это куда девается?
Я не говорю дрянь, я говорю о том, что все равно используют в качестве, вероятно, какого-то дополнения, я уж не знаю, как это на уровне технологии решено, иностранный виноматериал в том числе.
Безусловно. Вино, произведенное во Франции, в Италии, в Испании, в странах, которые вы очень любите, мы берем, загружаем в бочку. В бочке привозим в Россию и льем его в бутылку. Но почему-то, как только мы его привезли в Россию и разлили в бутылку, все кричат: «А, налили какую-то дрянь». Постойте, эту дрянь сделали во Франции французские известные виноградари и виноделы, чилийские, южноафриканские.
Вы говорите о готовом продукте.
Нет, я говорю
про материал.
Давайте вернемся. Да. Я не знаю, о чем вы говорите. Тогда вернемся к началу. Что такое вино? Вино – это продукт, который получается невероятно просто. Вы берете ягоду или гроздь в руку, над банкой его прижимаете, оттуда выливается сок. Этот сок определенным образом, определенными дрожжами съедается, то бишь происходит процесс брожения, под контролем, будем говорить. И вот та жидкость, которая получилась после процесса брожения – это вино. И если это вино не налито в бутылку, оно носит служебное название «виноматериал». Вот этот самый виноматериал мы и возим. Вот так. Таким образом мы привозим сюда...
Но отжатая гроздь, она же не российская?
Нет, я еще раз говорю. Да. Мы говорим хорошо-плохо. Вот эта гроздь, отжатая во Франции, сделана французскими технологами и сделана по их технологиям, и в жидкость вино, но налитая в бочку, привозится в Россию, она и есть виноматериал, о котором вам здесь рассказывали, что это полная дрянь. То есть вам рассказали о том...
Не то, что это дрянь, а что вот строго-строго прям российский, прироссийский продукт...
Секунду.
Такого как будто бы мало. Я не знаю.
Еще раз, я же вам назвал цифру. Да. Вот строго-строго российского продукта 350 миллионов литров. Вот... Теперь я возвращаюсь к процентам. Для того, чтобы убедить всех, что этого продукта много, было в законодательстве введено понятие «винодельская продукция» или «вино с защищенным географическим указанием». Здесь очень много контролирующих органов, которые следят за тем, чтобы это было сделано, только из российского винограда. И вот будем говорить, по-настоящему мы начали его только-только в 2017 году. В прошлом году мы таких продуктов сделали, наверное, 7-8 миллионов. Я думаю, что в этом году мы сделаем такого продукта 15 миллионов. А в последующем объемы этого производства будут прирастать, прирастать и прирастать. И знаете, почему мы сейчас не называем весь продукт из винограда этими словами? Потому что виноделы считают, что тот продукт, который носит название ЗГУ, должен быть все-таки лучшего самого вкуса и аромата. И поэтому они, продолжая работать с виноградом, все свои лучшие вещи, они наращивают эти вещи, будут потихонечку переводить под эти буковки.
Какое вино, даже не с точки зрения там, географии или названия, наименования, сейчас в России есть основной продукт виноделия? Ну, вот какое вино в основном производят в России?
Сегодня в России в основном производят сухие вина. Сухие вина – это не из чего-то сухого сделано. Нет, но дело в том, что я встречал людей, которые говорят, вы делаете вино из порошка. Я говорю, что ты взял? Так на этикетке ж написано «сухое», значит, взяли из сухого.
Ну, это какая-то старая у вас шутка, мне кажется.
Да нет, она были. Я до сих пор еще встречаю людей, которые говорят, что вино делают из порошка. Так вот, у нас основной объем вина – это, безусловно, сухое вино, примерно пополам красное и белое, в зависимости от моды. Вот этого вина, если говорить о производстве, мы производим где-то там чуть больше 300 миллионов литров, плюс мы производим игристого вина где-то примерно там 130 миллионов литров в прошлом году. Вот вам основная, так сказать, составляющая того, что мы с вами привыкли называть вином. Ну, плюс еще есть фруктовое вино, плюс еще там есть много всякого всего.
Какова доля продукции на экспорт вот, у российских производителей?
Очень маленькая. Очень маленькая. Мы где-то в пределах 1% своей продукции экспортируем.
Причина? Трудно зайти на рынки, либо здесь спрос вот, удовлетворяется ровно одно на другое. То есть сколько производим, столько здесь и потребляется.
Наша задача виноделов и виноградарей России сделать так, чтобы подавляющее большинство вина, выпиваемого в России, было сделано из российского винограда. А, к сожалению, 1/3 вина завозится из других стран и делается. То есть мы сейчас здесь, внутри страны, основная наша борьба – это с теми, ну, с тем завозным этим самым. Поэтому вопросы экспорта, они скорее носят имиджевый характер. Когда я продаю в других странах, я рассказываю здесь об этом, и мою продукцию тоже здесь любят.
Смотрите, наличие конкурента полноценного, здорового, это тоже имиджевый фактор.
Безусловно.
И когда вы нам говорите, что долой иностранную продукцию, давайте употреблять нашу отечественную, мы, конечно, не против, но при этом это иностранная продукция, которая от нас как бы припрятывает, она нас искушает.
Я ведь сказал совсем другое. Это вы меня так перевели. Я, так, например, абсолютно уверен, что всегда во всех временах в России 10-15% импортных, интереснейших, красивых, лучших вин должны присутствовать. Я ведь когда говорю, что мы должны что-то вытеснить, я говорю о той низкой ценовой категории вина, в которой вино, производимое и там, и здесь, практически одинаковое. Я вот о чем говорю. Я ни в коем случае не хочу лишить россиян возможности пить и пробовать лучшие образцы. Я сам люблю иностранные вина. Они были, есть и будут. Вопрос, в какой категории. И наше основное направление, вот сегодня, если взять соотношение на полке российского вина и импортного вина, то 60% вина продается из российского винограда, хотя там часть из импортного виноматериала, а 40% бутилированного – это чисто привезенного из-за границы. Так вот, в этих 40% процентов 20% – это самое простое вино, какого только не бывает.
И кстати, почему бы ему не быть российским?
Российское. Кстати, еще интересно. Вот когда привозят такую бутылку, вы берете на полке, а там написано «произведено во Франции». Да, нормально. Из Франции привезена бутылка. Когда я спрашиваю людей, как вы думаете, вот это вино пьют французы? Мне говорят, ну, конечно, на нем же написано «привезено из Франции». А я говорю, давайте я вам сейчас покажу документ, что вот это вино запрещено производить в Европе и во Франции. Его во Франции производят специально для России.
Что ж, время просто наше подошло к концу, но такой внезапный финал сравнения российского и французского вина. Спасибо за этот разговор. Давайте в финале просто подчеркнем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит
100%
водки,
здоровью. Алкоголя, водки.
Мы беседовали с Леонидом Поповичем, президентом Союза виноградарей и виноделов России. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо, с удовольствием.